Отлично, хорошо. Я постараюсь микрофон держать поближе, но поскольку солнца сегодня нет, то можно даже поближе подсаживаться, и тогда слышно будет действительно получше. Ну что ж, вот я проснулся, не знаю, как вы, сегодня с хорошим настроением, вот, потому что как-то погода стала другой. И первое, что я подумал, что, кажется, природа приостановила свой такой процесс, который до этого с такой параноидальной логичностью приводила в действие по уничтожению человеческого вируса. Вот, не знаю, к счастью ли, или, к сожалению, не доведен до конца. Вот, и, кажется, апокалипсис приостановился временно. Вот, хотя... Вот. А хотя, может быть, и нет. Может быть, если верить французским постмодернистам, то мы живем после апокалипсиса, хотя мне иногда кажется, что мы его современники. Вот. И так осознавать прекрасно, что вот, может быть, он уже и осуществляется в полном своем размахе. По крайней мере, то, что было в предыдущие дни, очень напоминало это. Вот. Да и правда ведь в мире ничего стабильного нет. После того, как Ницше разделался с Богом, вот, а физике окончательно с временем и пространством, опираться стало практически не на что. Вот. Все перестало существовать. Вот. Нет времени, нет пространства, нет даже психического здоровья. Но что радует и безумие. Вот. В общем, остались только мы друг у друга одни. И в этом смысле я подхожу, пожалуй, вот к теме лекции, которую команда просила вчера почитать. Я даже не знаю, как ее обозначить. Поскольку такой сумбур в голове, она очень большая, поэтому построю ее по типу таких свободных ассоциаций скорее. Надеюсь, это все равно позволит сохранить какую-то логику. Речь пойдет о контакте. Вот о границе контакта, об отношениях, не только терапевтических. Потому что, слава богу, жизнь терапии не ограничивается. Вот. О, как раз держу в руках книжку, вот только сейчас обнаружил. Хотел другой отрывочек, но зачитать, но обнаружил прекрасную цитату из Курта Вонегута. Давайте признаемся честно, мы все ждем, не дождемся, когда придет конец света. Вот, такое оптимистичное начало. А зачитать я хотел вот какой кусочек. Это некоторый эпиграф к лекции про контакт. Я надеюсь, ну, он будет коротким и не нудным. Меня он вчера порадовал, когда Нина мне его зачитала. Курт Вонегут ссылается, значит, на какой-то рассказ Килгора Траута, который называется «Сестрички Б-36». И вот там есть довольно такой красивый текст. Траут писал, что бубуани, это жители планеты Бубу, относились к наиболее легко адаптирующимся формам жизни во всем галактическом скоплении. Эта способность развилась у них благодаря замечательному свойству мозга, которое можно было запрограммировать, совершать или не совершать определенные действия и испытывать или не испытывать определенные чувства в приложении практически к любому аспекту жизни. Программирование осуществлялось, вот дальше прекрасно, про психотерапию жизни, без всякого хирургического вмешательства, без электрических импульсов и любого другого неврологического воздействия. Все происходило в процессе общения. Исключительно через беседы, беседы и еще раз беседы. При любом подходящем случае взрослые рассказывали малышам, какие чувства и действия считаются правильными и желательными. Детский мозг приучался мыслить в заданном направлении, и в итоге в нем формировались особые цепи, отвечавшие за правильное поведение, которое доводилось до уровня рефлекса. Точно так же на уровне рефлекса формировалось желание, связанное с получением удовольствия. Это было очень полезное свойство. Например, если не происходило ничего интересного, бубани не томились от скуки, а легко приходили в восторг под действием самых незамысловатых стимулов, как то расположенных над горизонтальными линиями букв, 10 цифр, приблизительно 8 знаков препинания или пятен пигмента на плоских поверхностях, вставленных в рамы. Это, кажется, отсылка к пятнам Роршаха. Когда малыш читал книжку, кто-то из взрослых, вот дальше... Можно лекцию будет и не читать, вот, потому что все дальше описано, как формируется все мы с вами. Когда малыш читал книжку, кто-то из взрослых мог попросить его на минуточку оторваться и поговорить о прочитанном. «Грустно, правда?» – спрашивал взрослый. «Такой славный у девочки был щенок, а его переехал мусоровоз. Тебе, наверное, хочется плакать?» А если история была веселой, взрослый говорил так. «Правда смешно?» Когда этот самодовольный, чванливый богач подскользнулся на немнимовой кожуре и свалился в открытый люк, ты, наверное, чуть не лопнул от смеха. Немнимым на бубу называли фрукт, похожий на наш банан. И в этом смысле, похоже, вот этот отрывок очень ярко иллюстрирует то, почему мы стали с вами такими, вот как сейчас. Вот, со своими всякими особенностями, с теми чувствами, которые мы испытываем. Вот бывает так, испытываем какое чувство, не знаю, там, радости, стыда, восторга, воодушевления. А в общем, это уж, собственно, может оказаться так, что в этих чувствах совершенно ничего нового нет. Потому что мы их испытываем практически... Оса. Практически в схожих ситуациях каждый раз. Вот. Мы приучаемся желать. Причем много лет желаем одного и того же, и несмотря на то, что вроде реальность, ну, если есть реальность, конечно же, демонстрирует, ну, совсем другое, мы все равно желаем одного и того же. Вот. И навязчиво ищем, не знаю, там, любви, признания, вот, заботы. Вот. А еще хуже, например, хотим стать психотерапевтами. Вот есть такая потребность, хотим стать психотерапевтами. Вот. И вроде бы жизнь подсказывает, что нахрена. Ну, в общем, это ну, не самое лучшее место, в общем, не самое лучшее занятие, ну, которым можно заниматься. Токсичное вообще-то, вредное. Вот. Люди умирают рано. Вот. Интересно, что психотерапевты вместе с этими, со стоматологами и гинекологами в группе риска находятся. Вот. Суицидального поведения, психических заболеваний. Вот. Тоже вот интересное такое сочетание. Почему такое, вот пока не понимаю. Но именно так, вот, кстати. Психотерапевты, стоматологи и гинекологи. Вот. Ну так, про контакт. Я же обещал рассказать про контакт. Может быть, я как раз и ну, к этому и продвигаюсь. Пожалуй, действительно, вот то, про что я говорил, что мы с вами сформировались и живем таким образом. Чувствуем те или иные чувства, желаем то или иное. У нас сформировался не то, что мы иногда называем таким словом, как характер. Вот, потому что у нас было какое-то такое специфическое окружение в нашем детстве. Это такое общее место в психотерапии, похоже, в психологии, да и в обыденном сознании. В общем. Вот. И не секрет, что все наши чувства, все наши потребности и желания возникают исключительно в контакте. Это, пожалуй, единственное место, в которое еще можно верить. Почему я сказал в начале лекции, что мы остались одни, но друг у друга. Это совершенно правда. Потому что, в общем, исходя такого современных завоеваний философии, физики, всех без исключения практически естественных и гуманитарных, но наук, все сходятся в одном, что, в общем, то, что такое реальность, описать практически невозможно. Вот, и поэтому со времен Декарта мы сомневаемся во всем. Вот, например, я думаю, что сейчас читаю лекцию. Но, в общем, это ведь не факт. Вот, я, ну, вот, стоит сомневаться в том, что я читаю лекцию. Хотя сомневаться в том, что я думаю, что читаю лекцию, не приходится. Это единственная вещь, которая оказывается реальной. Я думаю, что читаю лекцию. А вы, по всей видимости, это меня бы очень поддержало, на самом деле. Думаете, что ее слушаете. Вот. И, похоже, единственной реальностью существования, которая есть, является переживание. Оно возможно только в контакте двух и более людей. Хотя, показывает опыт, контакт возможен, конечно, одновременно только между двумя людьми. В бытовом таком понятии, что же такое контакт? Контакт – это когда два человека присутствуют в каком-то одном пространстве. И, там, не знаю, смотрят друг на друга или просто слышат друг друга. Вот. Вот на меня можно сейчас не смотреть, а слышать все равно придется. Вот. А если даже уши заткнуть, то, скорее всего, коль вы уже сюда пришли, вы продолжите думать. Вот. И в этом смысле часто в обыденном сознании контакт подразумевается как просто такая, некоторое телесное соприсутствие людей и их органов чувств в одном пространстве, которое, в общем, достаточно для того, чтобы воспринимать друг дружку. А что же сделала психотерапия? В чем отличается психотерапевтическое понимание контакта от такого обыденного? Гештальтическое понимание контакта, потому что я что-то поймал себя сейчас на ощущении, что, например, во многих других психотерапиях контакт понимается совсем по-другому. Так вот, гештальт-терапия внесла в понимание контакта одну очень важную вещь. Она называется граница контакта. Причем, если внимательно почитать классические книги, Пенза, Гудмана, то, скорее всего, вы там обнаружите, что граница контакта — это вообще одно слово. Нету два слова граница контакта. Да. И одно слово граница, дефис контакт. Это одно и то же. То есть в этом смысле контакт всегда предполагает границу. И вот на этой границе происходит все. На этой границе мы ранимся. На этой границе родители формируют из нас бублан. На этой границе мы изменяемся, исключительно на этой границе. И это единственная реальность существования, которая не может быть подвергнута сомнению. А точнее даже не сама граница, а то, что с вами происходит на этой границе. А происходит на этой границе, вот то второе, вторая составляющая слова «контакт». Что значит вот это словосочетание «граница контакт»? Интересно, что в тот момент, когда мы контактируем с другим человеком, мы, вот как иногда говорят, такой, ну, расхожая психотерапия, словечко, встречаемся. И как будто в какой-то момент мы оказываемся рядом друг с другом и замечаем, там, что человек, который сидит перед ним, как он выглядит, как он дышит. Замечаем его глаза, его дыхание. И очень отчетливо переживаем его как человека, присутствующего в нашей жизни. Присутствующего уже не только телесно, но и сердечно. Вот. Иногда вот с этим словом «контакт» еще связано одно словечко — «близость». Хотя оно не очень в этом смысле, но мне кажется, верно, потому что контакт может предполагать и дальность. То есть можно быть в контакте, но, в общем, не быть близкими. Вот. И в этом смысле мне кажется, что как раз контакт в этом смысле важнее близости. Потому что если в данный момент я выбираю не быть близким другому человеку, это прекрасно. Но очень важно, что в этот момент я переживаю этого человека. То есть нахожусь с ним в контакте. Пока понятно или уже нет? Скажите «да», не расстраивайте. Да, ну хорошо. Значит, давайте двинемся дальше. Вот. Вторая составляющая – это граница. Потому что в этом месте мы не только встречаемся, что самое интересное, что в этом месте мы также и отличаемся. И психотерапия строится не только на вот этой встрече в смысле объединения, но и о встрече в смысле отделения. Потому что вот если я прикасаюсь, то, что человека рядом нет, тоже на нем бы хорошо было показать. Вот если я прикасаюсь сейчас к подлокотнику, то в этот момент я отчетливо его ощущаю. Но в этот же момент я четко понимаю, где проходят наши границы. Я больше не путаю себя с креслом. И так же происходит с человеком. Я отчетливо замечаю, ну, не только его глаза, его дыхание, то, что он близко со мной, но также и то, что мы отличаемся, иногда отличаемся радикально. И вот это одна очень важная вещь в контакте, которую нельзя забывать. Теперь, мне кажется довольно важным рассказать вот о какой вещи. Вообще, вот тот контакт, про который я сейчас говорил, встречается в природе психотерапевтической крайне редко. Психотерапия его специально организовывает. В жизни он встречается все реже и реже. Вот, хотя кому как повезло, конечно. Но, в общем, мне кажется, что контакт вот такого вида, про который мы сейчас говорим, это такая современная роскошь жизни. И психотерапии мы его организовываем специально, и в некотором смысле искусственно. Да? По какой причине вот это такое редкое явление? Да потому что мне кажется, что все наши какие-то такие сложности в жизни, проблемы, ну, с которыми мы приехали на интенсив, все наши травмы, без исключения, были получены в контакте. Потому что, как правило, ранимся мы именно в нем. Если вы не находитесь еще в контакте, пораниться практически невозможно. И это одна из прекрасных особенностей контакта. Поэтому, если не хотите пораниться и рисковать, ни в коем случае не вступайте на этом интенсиве ни в какие контакты. Ну, в контакт вот в том виде, который я только что описал. Все присутствие вместе. Вот. А поскольку нас ранили довольно много, и само ваше присутствие является тому подтверждением, вот, а те, кто удержался в профессии, как показывает опыт, ранены гораздо больше. Вот, психотерапия уже расхожая такое словечко, есть раненый целитель. Вот, Так вот, оказывается, правда, люди, которые удержались на профессии, это, как правило, одни из самых пораненных людей. Именно поэтому оборотная сторона, кстати, контакта. Именно поэтому очень чувствительные. Поэтому мне кажется вообще иногда, что в психотерапии остаются те люди, которые были сильно поранены, но которые не утратили чувствительность. Потому что один из самых легких способов, как показывает психотерапевтический опыт, я думаю, и ваш собственный на самом деле, заключается в том, что самый лучший способ справиться, тавтология же получается, как я повторяю это слово, с травмой, это не чувствовать больше контакта. Если чувствительность в контакте утрачена, то, в общем, угроза, как правило, меньше. Пораниться уже не так возможно. Если жить с людьми вскользь, ну так, вроде бы уже находитесь, как вы сегодня, шестой день в группе. Шестой день находитесь в группе, а в общем, так и как-то не встречались с людьми, которых видите напротив. Такая жизнь прикосновением плеча. Так, оп, прошли мимо. Ну, как в метро, знаете. Вот в метро пораниться невозможно. Ну, если бы не очень хрупкий, конечно, очень. Ну, в смысле, пораниться душевно. В общем, если человека не подпускать близко и не вступать с ними такой в прямой контакт, то, в общем, рана не страшна. Вот, и поэтому, собственно, вот две стороны, которые есть в контакте, которые необходимо учитывать. С одной стороны, высокая чувствительность. И в этом смысле она позволяет сохранять свободу и получать новый опыт. Вот это одна противная штука, что за новый опыт приходится платить. А вторая – ранимость. Ранимость, уязвимость, потому что в этот момент нервы подступают к самой коже, и мы очень хрупки. И поэтому это приходится учитывать. Именно поэтому зачастую все изменения психотерапии происходят через риск. Только рискнув быть пораненным, можно претендовать на получение вот этого нового опыта. И поэтому все, что мы делаем, мы стараемся избегать этого контакта. Кстати говоря, может быть, еще раз повторюсь, это и хороший выбор. А как мы избегаем контакта? Да, разными способами. Конечно, лекция ограничена во времени, поэтому я буду только перечислять. Один из способов избегать пораниться в отношениях, это как спрятаться. Сидеть в группе, молчать. Или, например, говорить что-нибудь, не очень значимое, но про себя появляться как можно меньше. Это самый гарантированный способ. Ну, то есть, если никогда не приближаться к другому человеку, то, в общем, угрозы никакой здесь нет. Правда, этот способ не только рекордсмен по сохранности, но и рекордсмен по сложности получить новый опыт. Можно получить, конечно, опыт, глядя на других людей, но все равно для этого, например, там, переживания других нужно пустить в свое сердце, а уже риск есть. Поэтому первый способ – прятаться. Чаще всего мы прячемся от страха. Например, от страха, что другие люди могут как-то отвергнуть, поранить, сделать больно, насмеяться, проигнорировать, обесценить и так далее, и так далее, и так далее. Это одна из самых важных вещей, потому что вот тоже одна из самых хрупких вещей в жизни. Казалось бы, что, в общем, мы в этом уверены, но на самом деле очень хрупкая вещь, как показывает опыт. Это один из базовых интроектов в нашей жизни. А этот интроект называется существование. Вот вы думаете, вы существуете. И это важно, потому что если вы перестанете в это верить, то будет все плохо. Вот. Вам придется, например, тогда, например, поверить в какую-то другую жизнь. Вот. Что вы, например, другой человек, вас окружают другие люди. Вот. А тогда это уже иногда называют безумием. Вот. Второй способ. Казалось бы, парадоксально, своей противоположности эффект примерно тот же. Это стремительное сближение с другим человеком. Как увидели другого человека, сразу нужно рассказать всю самую большую боль в своем сердце. И устроить с ним отношения так, чтобы больше никогда не расставаться. И это очень важно. Почему я говорю, что это тоже способ избегания контакта? Потому что в таком стремительном сближении отчасти часто невозможно рассмотреть другого человека. Невозможно рассмотреть угрозу, которую он несет. Невозможно рассмотреть свои желания. Если я бегу, как же это? Почти невозможно сделать. Именно поэтому стремление построить такие типы отношений заканчивается не контактом, а созависимостью. А контакт, в отличие от созависимых отношений, предполагает несколько важных вещей. По крайней мере, две из них мне бы хотелось сказать. Контакт, в отличие отличие от любовного неконтакта в данном случае созависимых отношений, предполагает две способности. Две способности, которые очень нас выручают в жизни. Одни из самых, мне кажется, здоровых способностей человека, которые способствуют нашему выживанию. Что-то я такое сказал, вот закрутил-то. Первое. Это отвращение. Вот одно из самых сложных чувств, вот когда в группах встречаемся с отвращением, чаще всего это то, что, ну, говорят люди, вот как же находиться в контакте с человеком, если испытываешь отвращение. Отвращение – это что-то очень страшное, очень мерзкое, от которого нужно бежать подальше. А между тем, отвращение – это прекрасное чувство. Потому что именно оно сигнализирует нам о том, что в контакте что-то чрезмерно, вот чего-то много. И если эта способность к отвращению нет, то мы просто все отравимся. Вот представьте, если вы едите. Даже не нюхайте уже, что едите. Едите много и не свежего. И вот, ну а что же, если отвращения нет, то, в общем, скорее всего, отравитесь. Или, например, пьете много. Вот наверняка на интенсиве вам знакомо такое состояние. А если не было бы знакомым, то, скорее всего, познакомились уже. Судя по тому, что я иногда наблюдаю, происходит после групп. Вот. Когда пьете много, а потом тошнит. Это очень хорошо, что тошнит. Слава Богу, потому что иначе бы мы просто отравились. Так же и в отношениях с людьми. Отвращение – это реакция на чрезмерность. Это значит, что в этом контакте происходит что-то, что для вас слишком много. Остановитесь в этом месте. Остановитесь, послушайте, чего для вас много, и, может быть, удастся восстановить некоторый баланс. Это не значит, что нужно сразу бросаться. Вот тоже одна из идей дикого гештальта заключается в том, что как только осознал чувство, нужно его сразу сказать. Причем чаще всего, когда мы говорим о чувстве, мы его нифига не переживаем на самом деле. И, в общем, так сказали другому, и, в общем, думаем, что таким образом, поддержим отношения, а, б, это, ну, колоссальный для нас новый опыт. Но если вы обнаружите, если вы так, у вас происходит одним чувством с другим, то чаще всего обнаружите, что вы обходитесь так с массой других чувств. Об этом я еще расскажу. Второе. Такая способность человека тоже вот прекрасная, хотя она тоже осуждается почему-то все время. Это способность к предательству. Вот. Это тоже прекрасная вещь, которая нас все время выручает. Потому что предательство на самом деле неизбежно. В противном случае мы не сможем с вами никогда развиваться. Никогда. Вот. Потому что, чтобы выйти замуж или там жениться, хотим не хотим, а придется предать родителей. Вот. А через некоторое время, ввиду, естественно, кончины интенсива, но все равно состоится такой массовый акт предательства интенсива, этого пространства друг друга и, страшно сказать, Робинзона, на котором мы уже какой? 6-й год, кажется. Вот. И в этом смысле очень важно уметь предавать. И уметь предавать с открытым сердцем. Парадоксальное сочетание, правда? А вот это парадоксально немножко, да? Вот если предательство осуществляется с открытым сердцем и глядя прямо в глаза, оно прекрасно. Потому что мне кажется, что вот страшное предательство – это то, которое происходит из-за спины. А вот если так прямо глядя в глаза, вот честно, то, в общем, это позволяет сохранить свободу. Это вот про ту самую составляющую этого словосочетания, слово «граница контакта», которое называется «граница». Это очень важно. В противном случае опять потравимся. Вот. Отсюда, например, вот третий способ, про который, кстати, вчера на тренерском сборе меня попросили тоже рассказать. Психотерапия, он особенно популярен. Чтобы не встречаться с другим человеком, нужно из этого человека сделать нечто, что будет вам напоминать о прошлой вашей жизни. Ну, например, относиться к своему терапевту как к маме или как к папе. При этом, а зачем же вырастать? Можно оставаться все время маленьким ребенком, или подростком, в зависимости от того, какой период жизни вам оказался милее. Вот. И в этом смысле иногда это психотерапии называют метафорой переноса. Да? Что, в общем, в другом человеке я начинаю видеть кого-то другого. не другого человека со своими там желаниями, нуждами, а человека, который, ну, там, больше меня, сильнее меня. И это, на самом деле, неплохо. Плохо лишь тогда, когда относительно этой идеи не совершается предательство. Когда, например, все время, находясь на терапии, я ожидаю какого-то чуда. Если это чудо не случилось, ну, вроде опыт подсказывает, уже 2 года на терапии, 3-5, а чудо не случилось, но должно. И тогда мы все еще ждем, что что-то произойдет. Но дефект здесь только один. Новый опыт может происходить только в контакте двух людей. Если происходит контакт клиента с аппаратом терапевтическим, изменений не происходит. Хотя может продукция этого аппарата и быть прекрасной. Прекрасные интервенции, вот, какие-то вопросы, которые заставляют задуматься. Даже вот это страшное слово «инсайт», не путать с инцестом. Вот, когда человек вроде «уп», что-то осознает. Интересно, что вот, как показывает исследование, объем инсайтов никак не связан с эффективностью терапии. Что вроде осознаю. И вроде же как-то в терапии много каких-то таких интервенций, которые и там, и здесь, я все про свою жизнь знаю, а остался в том же месте, где и был. Вот. А все по одной простой причине, что при этом терапевт не рассматривается как человек с его какими-то, с его болью, с его нуждами. Вот. Потому что, не знаю, вот как вам, например, когда к вам относятся, ну как, к какому-то просто инструменту удовлетворения потребностей. Довольно трудно бывает. Вот. Когда мужчина рассматривает женщину исключительно как сексуальный объект. Хотя, может, тоже неплохо. А женщина мужчина, например. Вот. Только лишь как инструмент. А ведь иногда у этого инструмента есть чувства. И это интересно, что такое заблуждение есть с обеих сторон. И со стороны клиентов, и со стороны терапевтов. Вот интересный вопрос. Имеет ли право терапевт на свою собственную жизнь в процессе терапии? Вот мое мнение, что имеет. А более того, я скажу даже больше, может быть, что именно эта жизнь, которая происходит в контакте двух людей, именно она способствует вот тому, что мы называем терапевтическими изменениями. Потому что если кто-то в терапии отказывается от своей жизни, невозможен диалог, невозможно изменение. Контакта нет. Вот той самой реальности, в которой мы не можем сомневаться, единственной, в которой мы можем жить. Вот. И поэтому, если кто-то отказывается от жизни, то все. Изменения приостанавливаются. Однако одна очень важная вещь, вот, про которую тоже стоит сказать. Я так буду периодически петь песни в защиту контакта. И, собственно, про то, что он тоже может иногда и быть довольно препятствующим изменениям. Вот, например, известная эта идея, на которой выросли люди, обучающиеся в гештальт-программах, да и не только, наверное. Известная идея диалога Бубера. Вот, поднимите руку, кто слышал фамилию Бубер. Прекрасно, есть на что опираться. Так вот, у Бубера есть такая прекрасная идея. Он говорит о том, что, собственно, новые впечатления, которые появляются в жизни, вообще жизнь, возможно, только в я-ты отношениях. Это вот то, про что я говорил. Когда мы отчетливо видим человека напротив, он видит нас, и мы соприсутствуем своим сердцем, но рядом с ним. Но одна важная вещь, которая упускается. Кстати, у того же Бубера она по количеству страниц не меньше занимает время. Он говорит, что новый опыт невозможен в я-ты отношениях. Невозможен. В я-ты отношениях возможен только некоторое новое впечатление. А интегрируется это в новый опыт или нет, для этого нужно выйти из контакта. Новый опыт приобретается только тогда, когда мы выходим из контакта. Именно по этой причине то, что мы называем в цикле контакта постконтакт, не контролируется в сессии никак. И по времени он может занимать от доли секунды до нескольких десятилетий. Вот скажет вам терапевт что-то сегодня на сессии, а лет через 15, сидя у себя где-нибудь дома, состарившись совсем, ну или не совсем, в зависимости от того, кто какого возраста сегодня, вот вдруг, оба, это же 15 лет назад на интенсиве мне терапевт такую штуку сказал. Вот, в этом смысле ничего страшного, просто процесс ассимиляции может, правда, длиться непредсказуемым образом. Ну не потому, что вы просто очень медленный человек, нет. Вот, это может быть так, что с одним впечатлением для ассимиляции вам потребуется несколько секунд, а для другого несколько лет или десятилетий. И это непредсказуемо, еще раз повторю. Вот это очень важно понимать. Поэтому одна из важных вещей, которую про контакт вот стоит сказать, я подбираюсь к ней, она связана с тем, что контакт регулируется одной очень важной функцией. Эта функция называется эго. Эго-функция. У Фрица Перлса в его базовой книжке «Эго-глупая агрессия» глава прямо так и называется. Функция эго или функция принятия отвержения. Принятие слэш отвержение. А именно, это, поэтому мы часто упрощая называем это функцию выбора. И, в общем, здоровый организм, здоровый человек, это тот, который каждую секунду имеет мужество принимать на себя ответственность за совершаемые выборы, в том числе, нужен ли мне сейчас контакт с этим человеком, и насколько близким этот контакт мне сейчас нужен. Или хочу ли я все еще поддерживать контакт с этим человеком, или хочу выйти из этого контакта. И вот именно способность выбирать, она определяет экологичность контакта. Если способность выбирать отсутствует, контакт убивает. И в этом смысле очень важно периодически задавать себе вопросы, сканировать. А то, что сейчас я делаю, это правда то, что я хочу сейчас делать? Это как-то вот... В июне, в Одессу приезжал Гребенщиков, и, значит, он пытался отвечать на вопросы из зала, но ввиду чрезвычайно высокого его высокомерия, он почти ни на один вопрос не ответил, но на один ответил, на два. И вот один из вопросов был следующий. У него спросили, как не суетиться? На что он дал примерно такой ответ. Он говорит, что каждую минуту своей жизни задайте себе вопрос. Если буду говорить громче, то не слышно. Слышно? Так вот, ответ Бориса Борисовича был, соответственно, следующий. Вопрос. Как не суетиться? Простой вопрос. Вот, ответ был в духе Дао Дэ Цзин. Вот, кстати, может быть, о Дао еще стоит рассказать, хотя, может, и не надо. Ответ был примерно следующий. В каждую минуту своей жизни задайте себе вопрос, правда ли это то, чем я хочу заниматься сейчас? И если нет, бросайте это немедленно. Вот, по-моему, очень хороший ответ в этом смысле. И похоже было от всего сердца. И похоже, вот то, что я прочитал сейчас о бубуанах, вот, хотя, конечно же, вы, наверное, проследили аналогии с землянами, вот, как раз и свидетельствует о том, что психотерапия нам нужна по одной, другой, по одной простой причине, что мы с вами утратили в некоторых аспектах нашей жизни чувствительность к тому, хотим ли мы заниматься тем, чем мы сейчас занимаемся. Не обязательно все доводить до конца. Но сделали в жизни ошибку, ничего, никогда не поздно отказаться. Это как же о чувствах. Вот иногда в группах приходится слышать, когда участник говорит, ну вот я осознал, что у меня там два дня назад, например, да, или вчера были какие-то чувства. Ну сейчас уже все, просто тормоз я такой. Сейчас уже бессмысленно о них говорить. Нет. Всегда можно говорить о своих чувствах. То есть, если прошло даже какое-то время, там, день, два, три, и вы догнали, наконец, с чем вы столкнулись, в контакте с тем или человеком, всегда к месту. Если вы сейчас это осознаете, значит, сейчас это к месту. Если вы выбираете это сделать. В этом смысле контакт не предполагает эксгибиционизма. Не обязательно говорить все, что приходит к вам в голову. Слава Богу, после того времени, как Фриц Перлс провел такой в создании гештальт-терапии ревизию психоанализа, это уже не нужно делать, говорить все, что приходит в голову. И в этом смысле закончить лекцию, потому что времени-то осталось мало, я бы хотел сказать об одной все-таки вещи, потому что, может быть, больше не удастся об этом сказать никогда. Это про то, вот я использовал дважды или трижды слово «переживание». И вот, может быть, немножко имеет смысл пояснить, что же я имею в виду. Вот у нас по мере того, как мы вступаем в контакт, находимся в контакте, выходим из контакта, возникают какие-то чувства, какие-то желания, какие-то мысли. К переживанию относится все. Мы так иногда думаем, что переживание – это только чувство. Нет. К переживанию относится все. Мысли, чувства, наши потребности, наши телесные интенции, которые есть внутри. Это все материал для переживания. Если мы выделяем что-то одно и игнорируем другое, то мы живем какой-то не очень полноценной жизнью. Так вот, почему я все про это контакт, про это все говорю в этой лекции? Оказывается, для того, чтобы встречаться и быть в контакте, на границе контакта или не быть, существует несколько способов обращаться вот со всеми этими феноменами. Я буду слово феномены сейчас называть вот весь этот комплекс. Мысли, чувства, желания, потребности, нужные, телесные интенции и так далее, и так далее, и так далее. Некоторые озарения, выборы, которые я совершаю, конечно же. Так вот, существует, ну, условно говоря, несколько способов с ними обходиться. Первый, самый надежный для того, чтобы контакт не состоялся никогда. Давить в самом зародыше. Все, что появляется в контакте нового, а переживание, как раз таки предполагает, что в процессе его появляется новый какой-то продукт, нужно давить в зародыше. Ну, например, если бы никогда не встречались с завистью и никогда ее не осознавали, лучше и не делать этого, и тогда от контакта вы будете избавлены. Если никогда не встречались, со злостью, тоже лучше этого не делать. В смысле того, чтобы не быть пораненным, потому что новый опыт всегда делает людей беззащитными. Или, например, со стыдом мы всегда обращались к каким-то таким, с тактическим стыдом мы часто обращаемся с исчезновением из контакта. Потому что переживать стыд очень трудно. Потому что через некоторое время, если начну переживать, то придется осознавать всю свою ничтожность и страх быть разоблаченным в присутствии этого человека. А если не осознавать, и прекрасно. Вот. Второй способ. Поскольку мы уже приехали на интенсив, и все мероприятие это как-то организовано по принципу осознавания, то похоже, что осознавание уже становится неизбежным. Даже если осознавать не хочется, но придется. Вот, потому что вся интенсивная модель организована именно таким образом. Вот второй способ, который есть, заключается в следующем, что можно осознавать, но оставлять это в некотором таком аутичном режиме, при себе. И тогда можно уповаться на высокомерном одиночестве, что это все осознаю, не то, что эти идиоты вокруг. Но говорить об этом не буду. Иногда используют даже такое слово «выбор». Я выбираю об этом не говорить. Но если вы выбираете из 100 случаев 100 раз, то, скорее всего, эта способность у вас нарушена. Например, из 100 случаев выбираете сказать правду. Тоже вызывает сомнение, что, соответственно, выбор есть. Или не говорить тоже. Третий способ. Он вроде бы такой гораздо более экологичный. Вот на первых этапах гештальтерапии, обучения гештальтерапии, он становится таким очевидным. Я бы его обозначил словом отреагирование. То есть есть какое-то чувство некоторое. До этого еще был способ. Я бы назвал тогда вот этот способ словом отыгрывание скорее. Да? Есть, например, какое-то чувство. К примеру, зависть или злость. Так вот, чтобы никак не встречаться с этим чувством и не переживать его в контакте с другим человеком, можно просто, например, сделать какую-то гадость этому человеку. Например, посплетничать или, в общем, подстроить так, что этого человека случится неудача, и тогда вам сильно полегчает. Ничто ведь так не радует, как неудача, товарищ. То есть это возбуждение направить не на переживание, а на то, чтобы отыграть его в действии. И тогда осознавать ничего не надо, контакт невозможен, новый опыт, правда, тоже, но вы в полной безопасности. Четвертый способ. Вот он называется отреагирование. Это когда появляется какое-то чувство, и вы о нем просто говорите. Так первыми, как правило, появляются чувства в нашей гештальтистской культуре и вообще в культуре 20-21 столетия. Все чаще появляется злость, стыд, вина или какие-то другие чувства. Иногда зависть. Хотя зависть, конечно, сложнее. Это значительно более интимное чувство, чем все вышеперечисленные. Похоже так, по крайней мере, хотя, может быть, и нет. Если сказал об этих чувствах, то, кажется, должно полегчать. И полегчает. Просто если эти чувства не размещены в контакте двух людей, не размещены прямо, то, в общем, скорее всего, вы просто избавитесь от излишнего напряжения, а оно, как правило, тоже не приобретается. И вот почему я так спешу? Может быть, не очень складно получается, поэтому, по той причине, потому что спешу. И последнее, что я скажу, это переживание. А вот чем отличается переживание от всего остального? Это когда вы вдруг чувствуете в себе какое-то чувство или желание, или какая-то телесная интенция. Например, протянуть руку к другому человеку и прикоснуться к его коже, к его лицу, например. Или появляется какая-то мысль, которую раньше ВКонтакте не появлял. И вдруг вы осознаете, что вам очень хочется именно это чувство, лично про свое чувство, лично про свое желание сообщить лично этому человеку. И тогда вы начинаете плакать не просто плакать, а плакать кому-то. Вы начинаете не просто испытывать желание заботиться, но заботиться о ком-то. Лично про свои чувства, лично этому другому. И вот тогда происходит что-то, что называется переживание. Может произойти, может нет. Но если контакт довольно устойчив, то тогда происходит что-то интересное. Чувства начинают по ходу меняться. Происходит динамика чувств. Появляются новые желания, о которых вы даже и не знали. Появляются новые мысли, о которых вы даже раньше себя и не ловили на это. И вот это новое, попытайтесь ухватить за кончик. Ухватить за кончик и внести его в контакт. Дайте там повариться. В некотором смысле контакт – это такой котел, где готовится очень вкусная еда. И если в этот котел бросать все новые ингредиенты, а ингредиенты подсказывают контакт, не вы, вы не можете этим управлять. Если вы отдались контактам, то это как дао. Вы можете только отдаться этому процессу. Контролировать это совершенно невозможно. Мне нужно остановиться. Спасибо за внимание.